батюшка, а что такое церковь?
Ну, вы знаете, вот как бы вот предваряет Святую Троицу Троицко-родительская суббота. И в Троицко-родительскую субботу мы читаем Евангелие в церкви в этот день в память реапостолизации апостола Петра. «Симони Ионин, любишь ли меня?» Мы вспоминаем тот момент, когда Господь восстанавливает в апостоле Петра, который трижды его, от него отрекся, как бы который его предал. Восстанавливает Петра в этом предательстве. А Петр – это камень, на котором созидится Церковь Божья, потому что во время своей земной жизни однажды Господь сказал Петру: «Ты, Петр, камень, на сем камне созиждется Церковь моя, и врата адовы не одолеют ее». Что свяжете на земле, свяжется на небе. Что разрешите на земле, решится на небе. То есть Господь дает таинственную власть апостолам разрешать и вязать на земле, совершать таинство. Апостолы впоследствии передадут эту власть епископам, а епископы – священникам. Вот, собственно, это есть единая святая соборная апостольская церковь. И на каком же камне она построена? На камне сомнений апостола Петра. «Симони Ионин, любишь ли меня?» – спрашивает Господь апостола Петра. Причем в Греции было семь слов, которые объединяли, мы перевели одним словом «любовь». Господь спрашивает «агапа». Готов ли ты отдать жизнь, высшая форма любви, жертвенное служение? А апостол Петр отвечает ему: «Господи, ты знаешь, как я люблю тебя, Филин. Филин, я очень уважаю тебя. В моем сердце ты занимаешь большое место». А Господь второй раз говорит: «Ну а жизнь-то ты за меня отдашь?» Он говорит: «Господи, ну ты знаешь, как ты мне дорог». И тогда Господь ему третий раз отвечает уже не агапа, а филин: «Если ты меня так уважаешь, то помни, что когда ты был молод, ходил где хочешь, а когда состаришься, поведет тебя другой туда, куда не хочешь». Как бы предрекая апостолу Петру, ну, фактически, что ту смерть, когда он примет смерть на кресте. И апостол Петр будет потом и в дальнейшем колебаться, и уже когда он будет в Риме и будет приговорен к смерти, он попытается убежать из града. И когда он будет выходить по преданию, встретит идущего на распятие Христа: «Куда ты, Господи? Иду вместо тебя на крест». И вот тогда Петр вернется и попросит распять его вниз головой. И вот тогда к нему вернется агапа. То есть реально, конечно, по сути дела, вот «Симони Ионин, любишь ли меня?» – это первая публичная исповедь. Это самая первая публичная исповедь. Причем Петр исповедуется перед всеми апостолами. И все говорят о предательстве апостола Петра. Но ведь было предательство всех апостолов, кроме Иоанна Богослова. Все разбежались на самом деле. Ну, собственно говоря, но остальные-то так вот публично они не каялись, публично они не приносили такого. То есть апостол Петр, он потому есть первоверховный, что он показал пример исповеди. Он первый признал вот это всенародно. Остальные смотрели на него. И рядом был апостол любви Иоанн Богослов, который, как мы знаем, имел такую любовь к Господу, был его любимым учеником, что практически у него не было физической смерти. Его даже не смогли казнить. Всех апостолов смогли казнить. Апостола Иоанна Богослова пытались казнить, но не смогли казнить. И нету у нас мощей святого апостола Иоанна Богослова. И вот возникает вопрос, а почему же не на вот именно камне любви апостола Иоанна Богослова была построена Церковь Божья, а на сомнениях апостола Петра? Вот он идет по воде, по велению Христа, начинает колебаться и утопает, и Господь его поддерживает. Вот то, что мы называем днем рождения церкви, это вот перед этим было вот эта исповедь, принесение покаяния в своих грехах перед Богом, и потом постоянное преодоление своих сомнений через божественную любовь. Потому что вот именно это было ближе миру. И Господь сердцеведец, Он знал, что мир не готов к тому, чтобы построить единую святую соборную апостольскую церковь на любви апостола Иоанна Богослова. Любовь апостола Иоанна Богослова – это путеводная звезда, это тот маяк, который указывает нам курс на Царство Небесное. То есть мы идем по бушующему морю, иногда мы утопаем, мы хватаемся за Божью руку, Господь нас поддерживает, и вот свет любви Иоанна Богослова озаряет нам дорогу. То есть практически все это происходит через божественную Евхаристию. «Сия есть кровь моя Нового Завета». «Еды мою плоть, пей мою кровь, во мне пребывает азвнем». То есть божественная любовь, присутствие Божье в нас именно определяется только причастием. Я бы даже сказал, что понятие «частое причастие» или «редкое причастие» в принципе это неправильный подход, потому что, ну вот, если мы спросим, ты часто питаешься, завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, ну, наверное, каждый человек питается, во-первых, регулярно, если есть такая возможность, во-вторых, по мере именно голода. И вот здесь вот, ну как, какая частота причастия? Ну, минимальная, она регламентирована заповедью Моисеевой. 6 дней работы, 7-й отдай Богу. А дальше, ну что такое причастие? Восстановление образа и подобия Божьего. Вот как ты чувствуешь нарушение образа и подобия Божия, так вот тебе и надо причащаться. Причем, чем больше у тебя образ и подобие нарушен, чем чаще тебе надо причащаться, пока он не восстановится. Ну, а если он восстановится, и у тебя будет образ и подобие Божие, тогда можно причащаться и пореже. Но каждый сам это должен определить. Духовный голод. Вот можно сказать, что человек, душа человека – это аккумулятор божественной любви. Вот как надо часто заряжать аккумулятор? Ну, по мере разрядки. А если вот аккумулятор принесли на зарядную станцию, и говорят, ну, он сильно разрядился, но он недостоин зарядки, он недостоин. Ну, так если он недостоин зарядки, он окончательно разрядится. Ну, как? Вот это, знаете, как в машине закончится бензин, она прибыла на заправочную станцию, и говорит, слушайте, ну, недостойны мы заправиться. Ну, и остановится двигатель, и все, будете толкать потом эту машину. Вот поэтому здесь только сам человек может определить эту потребность. И Господь стучится в сердце. Но есть один такой, знаете, момент. Вот есть такая икона английская 18 века, где Господь в терновом венце с фонарем стоит у порога дома и стучится в дверь. Но снаружи нету ручки, ручка только внутри. Только человек может открыть дверь своего сердца Богу изнутри. Господь стоит и стучит. Вот это вот самое главное понять. И очень интересно, конечно, древние практики, они были основаны на том, что, ну, по сути дела, невозможно даже увидеть грех, пока не встретишься с Богом. То есть сначала источник света, а потом уборка подвала души. Невозможно в темном подвале навести уборку без факела, без огня, без источника света. Можно привести такой пример. Святых отцов в Писаниях называют небопарными орлами, орлами, парящими высоко в небе, в духовных высотах. И никакая птица земная не нападает на орла, кроме ворона. Ворон выбирает время и сзади вцепляется в спину когтями орлу и клювом прокусывает шею и пьет кровь. Орел никогда не сбрасывает ворона. Он поднимается в небесную высь. Он призван летать на большой высоте, и наступает момент кислородного голодания. Для орла это нормальная среда обитания, а для ворона несовместимая с жизнью. И ворон замертво от недостатка кислорода падает со спины орла. Так и люди, когда они поднимаются в духовный высь посредством таинства регулярного причастия, бесы, которые вцепились, как вороны царствия подземного, вороны ада, которые вцепляются в человека, по мере приближения к Христу, источника света, тепла и любви, оставляют человека. Вот это самая главная духовная практика. Потому что, конечно, по сути дела, человек никогда не справится с бесами. Потому что самый малый бес, по слову преподобного Серафима Саровского, землю потнуть может одним когтем. И когда люди начинают изучать грехи, то они нередко пытаются проникнуть в помыслы сатаны. Он их запутывает. И попытка проникнуть в помыслы сатаны заканчивается всегда гордыней ума, очень серьезным духовным повреждением. Это не значит, что не надо изучать грехи. Но прочитывая грехи, нужно к этому относиться очень относительно. Да, вот существуют такие грехи, но не пытаться это спроецировать на себя, потому что все грехи мы у себя сразу увидим. Будет такая же картина, когда студент мединститута изучает учебник психиатрии, и ставит себе все диагнозы, которые он прочитывает, и все виды акцентуации личности, и психопатию, и шизофрению, и маниакальный депрессивный психоз. А профессор потом исключает все диагнозы. Да, мы можем заболеть всеми грехами, но, по сути дела, только Господь нам может их показать. И вот именно Святая Троица – это была церковь грешников. Потому что Христа все время в этом обвиняли, что кто в твоем окружении? Одни грешники, почему нету праведников? А он говорил, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Встреча со Христом – это было исцеление грешников. И многие грешники прикасались ко Христу и исцелялись. И вот с какого именно периода церковь стала наградой праведников? Когда вот ты сначала стань праведником, а потом к Господу приступай. Вот это очень удивительно, очень удивительно. Причем праведником ты стань по своему усмотрению. Вот все подготовительные правила, которые существуют в мире, это все хорошие, благочестивые, полезные, вспомогательные, хорошие дополнительные правила. Особенно, если люди раньше жили в монастырях, у них было для этого время, это все было очень важно. Это был как бы элемент аскетического подвига. Но в наше время так много зла, что аскетическим подвигом для человека является приход в церковь. Вот приход в церковь является аскетическим подвигом, а участие в божественной литургии – это есть подготовка к причастию, потому что сама божественная литургия – есть подготовка. Там есть и покаянный канон, и причастное правило. Но если человек еще имеет дополнительную возможность прочитать дополнительные молитвы, честь ему и слава. Если он может дополнительно подготовиться, выполнить какой-то пост, честь ему и слава. Эти дополнительные правила всегда положительно действуют на человека, но они являются вспомогательными. А посещение литургии, регулярное посещение и принятие тела крови Христа является обязательным условием жизни православного человека, потому что в этом он выражает свое доверие Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу.